лжеучение кальвинизма. Денис Владимирович Самарин, служитель церкви города Ейска, Краснодарский край. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуды, 3 стих. С самого первого дня своего существования церковь подвергается нападениям со стороны сатаны. Он прилагает все усилия к тому, чтобы сломить церковь, а если это не удастся, то хотя бы нанести ей какой-либо урон. Для этого враг душ человеческих использует самые различные способы, один из которых – искажение истинного учения. В отличие от грубых грехов, которые являются очевидным отступлением от Бога, искаженное учение не сразу приводит к печальным последствиям. Оно подобно неправильно откалиброванному компасу или неверной карте. Доверившись им, человек спокойно идет вперед, но потом вдруг обнаружит, что находится очень далеко от желаемой цели. Иисус Христос и его апостолы неоднократно предупреждали об опасности лжеучений. Когда ученики Иисуса спросили его о признаках последнего времени, то он, среди прочего, отметил: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Марка 13:6. Обратите внимание на слова «многих прельстят». Почему многие люди поверят лжеучителям? Потому что они будут говорить от имени Христа. Те из учеников Господа, которые не имеют достаточно близкого общения со своим учителем, не смогут распознать подделки и поверят лжи. Апостолы написали 21 послание церквам и отдельным личностям. В 7 из них прямо освещаются темы, связанные именно с лжеучениями, и более чем в 12 тема лжеучений затрагивается в той или иной мере. На какой почве вырастают лжеучения? Это вопрос отдельных рассуждений. Здесь же важно принять тот факт, что лжеучения существуют, и опасность увлечения ими есть даже у здравой церкви. Кроме того, христианин должен помнить, что опасно не только принимать лжеучения, но и просто мириться с ним. Это тоже чревато серьезными последствиями. Да сохранит Бог каждого из нас от того, чтобы услышать упрек, адресованный ангелу Фиатирской церкви: «Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение». Откровение 2:20. В среде христиан бытует мнение, что лжеучение распознать легко, и только совсем простодушные люди попадаются на эту приманку сатаны. Такое мнение не совсем верно. Представьте себе, что некто решил изготовить фальшивую купюру. Разве эта купюра будет представлять собой простой лист бумаги с нарисованной от руки цифрой? Конечно, нет. Фальшивомонетчики достигают в своем преступном ремесле такого уровня, что их купюры могут отличить от настоящих только профессионалы первого класса. Сатана имеет большой стаж в подделке учения Иисуса Христа, поэтому Господь заповедал своим ученикам распознавать волков в овечьей шкуре. Матфея 7:15. Для того, чтобы не отпасть от истины, необходимо быть особенно внимательным к тому, что говорит Священное Писание. Евреям 2:1. Что такое лжеучение? Что вообще можно отнести к лжеучениям? Этот вопрос серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Допустим, в церкви у двух братьев разные мнения по какому-либо вопросу. Означает ли это, что один из братьев – лжеучитель? Ведь очевидно, что два противоположных мнения не могут быть истинными. Со всяким ли ошибочным мнением нужно бороться? Апостол Павел, например, в одних случаях писал христианам: «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» – Филиппийцам 3:15. Но в других случаях он был весьма категоричен и строг: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» – Галатам 1:8. Значит, в некоторых случаях апостолы позволяли существовать в церкви разномыслию, а в других решительно боролись за единство. К каким же вопросам можно относиться толерантно, а в каких нужно занимать принципиальную позицию? Есть вопросы главные, а есть второстепенные. В главных у христиан должно быть единое верное понимание. Кто в этих вопросах учит не тому, что утверждал Господь, тот проповедует лжеучение. Есть в жизни каждого христианина и церкви второстепенные вопросы. На них не стоит заострять особого внимания. Интересно, что именно маловажные вопросы очень часто в истории церкви становились причиной больших распрей и разделений. И в наше время из-за разномыслий по незначительным вопросам периодически возникают проблемы. Во избежание таких случаев апостол Павел утвердил следующее правило. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» Римлянам 14:1. Какие же вопросы являются главными, а какие второстепенными? Отношение к Богу и Иисусу Христу. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Евреям 8:1. В этом тексте апостол утверждает, что самое главное в его рассуждениях – это весть о первосвященнике, то есть об Иисусе Христе, о нашем Спасителе и Боге. Можно сказать, что понятие об Иисусе Христе и Боге является главным вопросом не только послания к евреям, но всего христианского учения. Причем здесь следует обратить особое внимание на то, что автор не просто называет первосвященника, а характеризует его, указывает, какого именно первосвященника мы имеем, который воссел одесную престола величия на небесах. Почему это важно? Дело в том, что иногда недостаточно, анализируя чье-то учение, успокоиться на том, что человек проповедует Господа Иисуса Христа. Важно, чтобы проповедующий открывал Христа таким, каким его открывает Библия. Пастор одной либеральной церкви во время своей проповеди сказал, что Господь Иисус повелел всем ученикам своим добиваться политической власти, чтобы иметь больше возможностей нести благую весть людям. У христиан, которые знают библейского Иисуса, такая проповедь непременно вызовет недоумение. Ведь евангельский Христос никогда таких призывов не делал. Напрашивается вывод, что понятие того пастора об Иисусе Христе не имеет ничего общего с истинным евангельским понятием о нашем Господе. Кстати, можно предположить, что именно о важности правильного понимания Бога говорил апостол Иоанн, когда писал «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. Идол – это прежде всего искаженное понимание Бога. Получается, что есть неверные понятия, в которых Бог не становится идолом, а есть серьезные заблуждения, которые искажают правильное понимание наиболее важных библейских истин. Поэтому очень важно, чтобы христиане говорили о Господе верно, как отмечено об Иоанне Крестителе. Все, что сказал Иоанн о нем, было истина. Иоанна 10:41. К сожалению, во все времена были люди, которые говорили о Христе такое, чего он никогда не делал и не говорил. Итак, некое неверное мнение становится лжеучением тогда, когда оно касается личности Бога. Если кто-то утверждает о Боге ложь, приписывает ему качества, которых у него нет, слова или действия, которые он не говорил и не делал, такой человек является лжеучителем. Кальвинизм – это одно из таких учений, которое сильно искажает саму личность Спасителя. Кальвинизм является не отдельной деноминацией, а именно богословским учением, впервые представленным средневековым богословом Августином Блаженным, начала V века, и полностью оформленным французским проповедником Жаном Кальвином, XVI век. В этом учении Божья любовь представлена в ложном свете. Кальвинизм превратил ее из универсальной и непринудительной в избирательную, без выдвижения людям каких-либо условий спасения. Кальвинисты говорят, что ради собственного прославления Бог принуждает людей к спасению, а поскольку спасаются не все люди, значит, погибающих Он просто не пожелал спасать, лишив их своей благодати. Иными словами, Бог предопределил одних людей к гибели, а других к спасению. Основная ошибка кальвинистов состоит в том, что Бог, согласно их учению, не только не допускает существования свободы воли человека, без которой невозможна никакая ответственность последнего в духовных вопросах, но и аморальным образом обрекает большинство людей на гибель только за то, что сам не дал им спасительной благодати. кальвинизм весьма распространен в реформатских и пресвитерианских церквах. Кроме того, его исповедуют и другие протестантские церкви Запада – США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и так далее. В России это учение не получило широкого распространения до перестроечных времен. С наступлением же религиозной свободы многие протестантские церкви бывшего Советского Союза получили возможность общаться с западными церквами и миссиями, откуда вместе с разнообразной помощью пришло и учение кальвинизма. Наше братство однозначно отвергает доктрины кальвинизма, но все-таки каждому из нас необходимо быть осторожными, чтобы это учение не проникло в наши церкви. Для того, чтобы показать, как именно учение Кальвина искажает личность Бога, приведем некоторые цитаты из трудов приверженцев этого учения. То, что я сейчас скажу, не должно казаться странным. Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем гибель всего его потомства, но он хотел этого. Жан Кальвин, «Наставление в христианской вере», книга 3, глава 23, параграф 7. Первый человек пал, потому что Бог постановил это необходимым. Человек преткнулся, потому что это было постановлено Богом. Там же параграф 8. То, что Бог избирает одного, отвергая другого, не связано с человеком. Там же параграф 10. Одних людей Господь склоняет к послушанию, а других заставляет упорствовать в жестокосердии. Там же параграф 14. Адам пал не только потому, что Бог допустил это, но потому, что Бог назначил это падение. Судя по этим цитатам, именно Бог определил падение первых людей. Причем сам Кальвин называет это постановление ужасным. Если Бог не планировал грехопадение человека, а кто-то говорит, что он это делал, то его слова о Боге являются клеветой. В современной юридической практике за распространение ложных, вымышленных или искаженных сведений о ком-либо подразумевается административная и уголовная ответственность. Если даже в системе человеческих ценностей подобное поведение осуждается, то тем более оно неправильно перед Богом. Христиане должны защищать правильное представление о Творце. Итак, те, кто исповедует идеи кальвинизма, утверждают о Боге следующее. Бог своим суверенным решением определил, кто будет спасен, а кто будет предан гибели. Это Божье решение никак не связано с качествами или поступками человека. Бог определяет каждое действие и каждый выбор всех своих творений. Бог управляет волей человека. Бог является тем, кто назначил падение Адаму. В его власти все грехи людей. Чтобы прославить себя, Бог создал многих людей, которые по его воле пойдут в ад. Бог производит зло, прелюбодеяние, злоречие, ложь и склоняет сердца нечестивцев к совершению греха. Каждое из этих утверждений противоречит учению Библии. Апостол Павел, который хорошо знал Бога, утверждал, что он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Это же желание Бога еще в Ветхом Завете выражает пророк Иезекииль. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» 33 глава, 11 стих. В Библии очень много свидетельств того, что Господь не властвует над волей человека и не принуждает его принимать то или иное решение. Человек сам делает выбор, и угодный Богу, и неугодный ему. Например, Иисус Христос говорит, что много раз хотел собрать детей Иерусалима к себе, а они не захотели. Луки 13:34. Бог через Моисея предлагал израильскому народу сделать выбор. «Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие 30:19. Если у человека нет права выбора, то зачем ему этот выбор предлагать? В некоторых случаях нужно особо внимательно вникнуть в текст Священного Писания, чтобы увидеть его истинный смысл. Так апостол Павел писал о Боге: «Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Римлянам 9:18. Выражение «кого хочет» можно понять как «не важно кого». На самом же деле она означает совершенно другое. Если человек, выбирая себе, например, еду, взял то, что захотел, это не говорит о том, что его выбор был случайным. В том продукте, который он взял, есть то, что ему нравится, что ему приятно. Так и у Господа. Фраза «кого хочет, милует» означает, что у Бога есть определенные требования к тем, кого Он будет миловать. Соответствие этим требованиям и определяет выбор Бога. Очевидно, что приписывать Богу качества, которые ему приписывают кальвинисты, – кощунство. Так что мы не можем согласиться с тем, что кальвинизм – это всего-навсего небольшое заблуждение. Напротив, мы имеем все основания утверждать, что кальвинизм является весьма опасным лжеучением, поскольку он искажает моральные качества самой личности Бога. Отношение к спасению. Второй текст, который позволяет нам сделать вывод о том, что относится к главным вопросам в христианстве, записан в послании к евреям. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышащими от Него?» 2 глава, 2 и 3 стихи. Фраза «вознеродев о толиком спасении» в других переводах звучит так: «вознеродев о столь великом спасении», если мы пренебрегаем великим спасением. Эти слова автора послания к евреям говорят о том, что спасение, которое дает нам Бог, очень велико, следовательно, и вопрос спасения можно отнести к главным или важнейшим вопросам христианского учения. Для большей наглядности представим себе больного человека, который пришел к врачу. Что для него сейчас самое важное? Вид кабинета, вежливость персонала, бесплатные бахилы и кофе? Нет. Самое важное для больного – это компетентность врача. От того, какой диагноз он поставит и какое лечение назначит, зависит здоровье пациента, а иногда и жизнь. Подобно этому, важнейшее значение в христианстве имеет вопрос нашего спасения. Евангелие учит, что среди людей, уверенных, что они правильно понимают вопрос своего спасения, и не сомневающихся в том, что Господь должен их принять, будут люди, которым Он скажет: «Отойдите от меня». Если кто-то решается делать какие-либо утверждения относительно вопроса спасения, то эти утверждения нельзя принимать необдуманно. Их необходимо подвергнуть самой серьезной проверке на основе Священного Писания. Именно вопрос спасения является главным в учении кальвинистов. Приведем 5 принципов кальвинизма, которые представляют собой так называемый тюльпан. Первое. Полная греховность. Второе. Безусловное избрание. Третье – ограниченное искупление. Четвертое – непреодолимая благодать. Пятое – неотступность святых. Все эти догматы в той или иной степени затрагивают вопрос спасения. В первом и втором пункте утверждается, что человек абсолютно не способен к чему-либо доброму, даже к вере, и поэтому спасение зависит не от него, а только от Бога, который по своему желанию одним людям дает веру, а другим нет. Третий принцип говорит о том, что Христос умер только за тех, кто будет спасен, а не за весь мир. К чему, спрашивают приверженцы учения Кальвина, было умирать за тех, кто в любом случае не предназначен Богом к спасению? Принцип непреодолимой благодати означает, что если Бог решил кого-то спасти и послал ему для этого свою благодать, то никто не может воспротивиться этой спасительной силе. Последний принцип гласит, что святые, избранные Богом, никогда не потеряют спасения. Противоречат ли эти принципы Писанию? Да, и это очевидно. Есть много литературы, в которой пункты кальвинистского тюльпана рассматриваются и опровергаются подробнее, чем позволяет это сделать формат журнальной статьи. Тем не менее, основные возражения целесообразно привести и здесь. Фундаментом, на котором строятся все утверждения кальвинизма, является первый принцип – полная греховность человека. Описывая греховное состояние человека, кальвинисты говорят: «Полная испорченность или полная греховность означает, что в результате Адамова мятежа природа человека повреждена настолько, что все желания и устремления невозрожденного человека абсолютно не соответствуют святой воле Творца явленной в законе и через Христа. Сам по себе, без вмешательства Божьего проведения и возрождения в вере, человек не в состоянии оправдаться перед Богом, удовлетворить Его совершенную справедливость и праведность и вернуть утраченное в результате грехопадения. С этими утверждениями вполне можно согласиться, но вывод, который из них делают кальвинисты, ложный. Вследствие этого никакие дела, даже добрые, если рассматривать их в сотериологическом аспекте, не смогут обрести благоволение в глазах Бога. Элвелл, теологический энциклопедический словарь. Это утверждение противоречит многим текстам Священного Писания. Вспомним историю спасения сотника Корнилия. Это был невозрожденный человек, но Бог обратил на него внимание. Почему? Бог вспомнил добрые дела Корнилия. Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». День апостолов 10:4. Кто-то может сказать, что мы утверждаем спасение делами. Ни в коем случае. Мы спасаемся лишь Божьей благодатью. Но даже невозрожденный человек имеет в себе начаток Божьего естества и способен к поступкам, которые приятны Богу. Ярким свидетельством того, что человек сохранил способность определять и выбирать доброе, являются слова самого Спасителя: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна 3 глава, 18-19 стихи. Этот библейский отрывок возлагает всю ответственность за принятие или непринятие спасения на человека. Подобным образом можно рассмотреть и другие утверждения кальвинистов. Огромное количество текста Священного Писания свидетельствует о том, что Христос любит весь мир и умер за всех людей. «А Христос за всех умер» — 2 Коринфянам 5:15. «Уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». 1 Тимофея 4:10. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Титу 2:11. Не меньше в Слове Божьем свидетельств и о том, что человек, будучи спасен, может это спасение утратить. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». 2 Петра 2:1. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Евреям 6 глава, с 4 по 6 стихи. Безопасно ли учение, которое утверждает такие догматы? Разве не может попасть в большую опасность человек, который доверится духовным врачам с такими неверными взглядами? Если мы внимательно изучим Библию на предмет духовных способностей человека, избрания, искупления, благодати и сохранения спасения, мы обнаружим в ней утверждения, прямо противоположные утверждениям кальвинистов. Библия гласит, что спасение человека не является безусловным, а зависит от его выбора. Пути распространения кальвинизма. Каким же образом кальвинизм может проникнуть в умы и сердца верующих? Обозначим пути, которыми данное учение может войти в церковь. Среди кальвинистов много талантливых богословов, и их труды все больше и больше переводятся на русский язык. Я несколько раз наблюдал такую картину. Кто-то из братьев пришел в христианский книжный магазин, чтобы купить какое-либо толкование Библии или выбрать другую духовную литературу. Чаще всего он не будет покупать книгу, автором которой является, например, православный священник или явный харизмат. А если он и станет ее читать, то с большой долей скептицизма, постоянно держа в памяти тот факт, что автор придерживается ошибочных доктрин. Но такого внутреннего барьера у христиан обычно нет при чтении книг, написанных кальвинистами. Кто-то возразит: «Но мы знаем, что кальвинисты отвергают возможность потери спасения, и когда читаем их книги, то имеем это в виду». Да, это так. Но кальвинизм – это не просто учение о невозможности потери спасения. Это целый комплекс разных ошибочных предположений и допущений. Даже если в той или иной книге не затрагивается вопрос спасения, автор тем или иным способом, иногда не давая себе в этом отчета, выражает свое понимание богословия в целом. Часто обращаясь к этим книгам, мы хотим того или нет, впитываем в себя значительную часть этого учения. Как ни печально признавать, но во многих церквах нашего братства качество проповедей в богословском отношении оставляет желать лучшего. Многие христиане, не получая должного духовного питания, обращаются за пищей туда, где богословский уровень проповедей на высоте, да и кормят в кавычках эмоционально и интеллектуально вкусно. Но эта пища может принести значительный вред духовному состоянию христианина. Именно поэтому наших членов церкви и особенно молодежь нужно ограничивать от прослушивания аудиозаписей западных проповедников, которые чаще всего являются приверженцами кальвинизма. Если кальвинистские книги мы можем распознать по их авторам, то с проповедями кальвинистского направления дело обстоит сложнее. Прослушав их, наши проповедники могут передавать церкви понравившиеся утверждения, а в их устах кальвинистские принципы распознать будет гораздо труднее. Кальвинисты – мастера представлять свои учения в безобидном, а то и привлекательном виде. Если на кафедру выйдет проповедник и скажет, например, что Иисус Христос не Бог, то, разумеется, никто из верующих не воспримет такое утверждение, так как его ересь очевидна. Если же с кафедры прозвучит проповедь о величии Бога или ничтожности человека, то вся церковь единогласно скажет «Аминь», так как это важнейшие истины Евангелия. Но если проповедник, используя законы софистики, будет умело манипулировать этими истинами, то из камней правды выстроится здание лжеучения. Очень легко сместить акценты в библейском учении и выдать шкуру волка за шкуру овцы. Например, если мы утверждаем, что Бог всемогущ и никто не может воспротивиться Его воле, а человек абсолютно греховен и в нем нет ничего доброго, то, следовательно, человек не может сделать для своего спасения ровным счетом ничего. Все делает Бог. Эти рассуждения приводят нас к выводу, что если кто-то не спасается, то это потому, что Бог для него не предусмотрел спасение. Но такое понимание, хотя и выглядит достаточно логичным, является лжеучением. Очень важно при каждой церкви проводить богословские курсы для проповедников, чтобы они могли учить верующих Божьей истине, а не сомнительным теориям. Заключение. В книге пророка Исаии есть такие слова Господа: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». 62 глава, 6 стих. Задача сторожей – вовремя предупредить о грозящей опасности. В последнее время, как говорил Христос, серьезной опасностью является искажение истинного учения. Поэтому пресвитеры церквей, проповедники, руководители молодежи и просто отцы семейств – все должны твердо стоять на страже, охраняя евангельскую истину. Сегодня защита чистоты библейского учения является особенно актуальной из-за возросшего числа различных заблуждений. Кальвинизм – одна из самых опасных угроз для чистого евангельского учения. Он берет в свое основание некоторые стихи Писания, игнорируя необходимость согласования их с остальными библейскими текстами. Его опасность велика по той причине, что в нем истина перемешана с ложью очень искусно. Ложь скрывается под оболочкой правды, подобно тому, как если бы волк скрывал под овечьей шкурой свою хищническую сущность. Мы должны заботиться о том, чтобы вместо вредных кальвинистских добавок предлагать членам наших церквей здоровую духовную пищу. Мы должны учить тому, что Бог не принуждает к спасению по причине своей любви ко всему творению. Прославление Его свободными людьми намного превосходит ту славу, которую Он мог бы получить от поклонения Ему марионеточных существ. Иначе говоря, для моральной природы Бога совершенно неприемлемо, а для Его славы еще и унизительно вступать в личные отношения с духовными роботами. Если Бог действительно пожелал получить от своего творения ответную любовь, то эта любовь никак не может быть принудительной. Таким образом, от ответственности за предлагаемое Богом спасение никто из людей уйти не может».